Откройте, пожалуйста, 12 глава Евангелия Матфея, прочитаем. Матфея, 12 глава, начиная с 22 стиха по 37. С 22 стиха по 37 включительно 12 глава Евангелия Матфея. «Тогда привели к Нему, то есть ко Христу, бесноватого, слепого и немого, и исцелил Его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, не сей ли Христос сын Давидов? Фарисеи же, услышавшие сие, сказали, Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзеула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана изгоняет сатану, то он разделился сам с собою, как же устоит его царство?» И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье. Или как может войти в дом сильного и расхитить вещи, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. И если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду, порождение ехидины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста? Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Вот такой длинный текст мы прочитали с вами. И, конечно, для того, чтобы пройтись нам о том, что мы прочитали, не хватит одного вечера, но, тем не менее, будем молиться, чтобы Господь дал нам благодать, увидеть то, что Господь хочет прежде всего сказать для нас и оставить нам в нашем сознании то, о чем мы читали. Поэтому мы станем, помолимся. Боже наш, Владыка неба и земли, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты спас нас. Господи, благодарим Тебя за Твое пришествие на эту грешную землю, за Твое воплощение, о котором мы недавно вспоминали, еще сейчас мы полны этими воспоминаниями всего того, что происходило когда-то. И нам было наполнено об этом и в песнопении, и в декламации, в стихотворении, и в Слове Твоем. И мы благодарны Тебе, Господи, это только Ты один мог способен такое совершить и сделать для грешного падшего человека. Слава Тебе и хвала Тебе, Спаситель наш и Бог наш. И это наше вечернее сейчас богослужение, наше пребывание здесь, хотя в таком маленьком количестве, но мы благодарны Тебе, Господи, что Ты и здесь пребываешь, что Ты не смотришь на количество, а Ты идешь туда, где Тебя приглашают. И мы, Господи, нуждаемся сегодня прежде всего в Тебе. в Твоем присутствии, чтобы нам увидеть прежде всего Тебя, нашего Бога, Создателя, Творца неба и земли, воплотившегося в человеческую плоть для спасения рода человеческого. Услышь нас в этот час, мы все это просим. Во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Итак, вернемся, 12 глава Евангелия от Матфея, 12 глава, то, что мы прочитали сейчас, мы много прочитали, и этот текст, который мы прочитали, я разбил его на несколько вопросов, которые я бы хотел бы вместе с вами пройти, посмотреть. Вот первое, на что я хотел обратить ваше внимание – действие чуда на окружающую среду. То есть Господь хочет обратить наше внимание на то, как мы или как люди смотрят, как они реагируют на действия Божьи и на дела Божьи. Оказывается, тоже очень важно. Второе из того, что мы прочитали, обратите наше внимание – то, что грех богохульства – это ужасный грех. Самое серьезное предостережение нашего Господа Иисуса Христа. Третье, что хотел обратить ваше внимание, истина, которая заключается в Слове Божьем, в деле веры невозможно быть нейтральным. В деле веры невозможно держать нейтралитет. Нету. И поэтому самое серьезное внимание Господь придает, когда мы заканчивали этот текст, этот отрывочек. Так вот, четвертое, на что обращаю ваше внимание, обязанность самого серьезного наблюдения и слежения за своей речью и за своими словами. Вот на что обратим наше внимание. Итак, давайте мы посмотрим. Еще мы прочитали здесь удивительная особенность. Еще одна победа Господа нашего Иисуса Христа над силами тьмы, над бесовскими силами. Так вот, интересно, как нам евангелист Матфей составляет свое повествование о жизни и деятельности Иисуса Христа. В чем и ценность каждого евангелиста? Вернее, это все Бог, это действие Духа Святого, не просто так евангелист Матфей подумал, сел, почесал затылок, вот, и думает, ну как мне начать свое Евангелие? Вот так я начну. Нет, это все действие Духа Святого. И вот он показывает силу, власть и могущество нашего и Господа Иисуса Христа постепенно, с возрастающей прямой, не просто какими-то скачками там, то вверх, то вниз, а каждая глава, каждый стих и каждое чудо, то, которое делает Господь, оно с возрастающей прямой, оно показывает, что это действительно Мессия, что это действительно Бог во плоти. И поэтому, смотрите, это чудо, которое мы сейчас прочитали, которое он сделал, в действительности это как бы апогей, и оно показывает его божественную сущность, или вернее, божескую сущность. Так вот, давайте мы посмотрите, Христос до сих пор творил много самых разных чудес. Но это чудо, особенное чудо, которое Он сотворил. Чем оно отличается? Если вы помните то, что мы начали с вами не с самого начала Евангелия Матфея, а то, что мы начали с вами читать, когда Он закончил Нагорную проповедь, вернее, сошел с горы, вот, и там написано конец 7 главы. Народ дивился, и мы начали с вами начало с 8 главы. Так вот, посмотрите, здесь этот человек отличался от всех предыдущих, которых исцелил Господь. Там были разные недуги, разные болезни. Даже мы читаем в 9 главе о том, как Он изгнал беса с одного человека. Но этот человек, если вы внимательно помните и слышали, этот человек отличается от всех других. Посмотрите, к нему привели бесноватого. Но это еще не полная его характеристика. Посмотрите, он был слеп. Значит, он не мог сам ничего делать. Он не мог с собой распоряжаться. Он слепец. Он нуждался, чтобы его кто-то водил. Вот, он не мог помочь сам себе. Второе, он был немой, здесь написано дальше. Это значит, что если бы он хотел кому-то обратиться, то он не мог, потому что он немой, он не мог говорить и не мог попросить помощи ни у кого. И самое главное, то, что он был бесноватым, то есть бес овладел его душой. И когда бес овладевает душой человека, он его делает слепым, он абсолютно не видит дел Божьих, он абсолютно не замечает то, чего Бог делает. Следующее, что делает бес, когда он овладевает душой человека, он его уста закрывает, он ставит на замок, и этот человек не может и слова промолвить. То есть душа порабощена, она слепа, она не видит дел Божьих, а уста закрыты. Вот что делает сатана со всяким человеком. Он ослепляет очи, и он налагает печать на уста человека. Так вот, смотрите, вот такого человека привели к нему. Он не сам пришел, его привели. Здесь почему-то Духу Святому не было угодно, как происходило само изгнание, исцеление. А многим бы людям бы очень хотелось бы знать, а как, что, много ли он там прыгал Христос, или много он там заклинаний разных произносил, или еще что-то абсолютно. По всей видимости, Духу Святому абсолютно было неугодно. Для чего? Потому что это Бог был. Для него нету никакой надобности показывать, вот, как он это сделал. Он всемогущий Бог. Он не имел никакой трудности, и все. И посмотрите, здесь написано вот что. И он исцелил его так, что он стал и видеть, и слышать. А самое главное, он освободил его душу. Он изгнал беса. Так вот, какой властью и какой силой обладает наш Спаситель? Это должно в нас вселять глубочайшую веру и убежденность в том, чтобы мы не стеснялись приходить к Господу с самыми различными нуждами и просьбами. Для Него нет абсолютно ничего невозможного. Это лично о себе. Этот случай нас вселяет в нас веру и убежденность в силу молитв о ком-то, когда мы молимся. Вы знаете, иногда люди говорят, смотрят на какого-то человека и махнули рукой, да ему уже ничего не поможет. Милыми, это не библейское понятие. Этот случай нам показывает о том, чтобы мы молились, не переставали, потому что для Бога нет ничего невозможного. Он Бог. Он все может. И как этого человека привели к нему и бесноватый, и слепой, и немой. И ему это ничего не стоило это сделать. Нет такого погибшего грешника, на котором бы могли бы поставить крест и сказать, все, об этом можно и не молиться, уже ему ничего не поможет. Такого нету. Так вот, давайте мы обратимся к картине этого события и посмотрим, что же говорит нам Господь и какие истины Он хочет нам открыть. Конечно, это глубочайшая истина в каждом Его слове, в каждом Его выражении, в предложении, но мы обратимся к некоторым, вот то, которое я вам назвал. Вы можете дома добавить что-то. И поэтому мы сегодня посмотрим на первое и второе. Первое мы посмотрим, что Господь обращает внимание сегодня на то, как люди реагируют. Можно присутствовать на самом великолепном богослужении, где в действительности действует Господь, где Дух Божий действует, и уйти оттуда не только с пустым сердцем, но уйти оттуда ожесточенным против Бога. Так вот, посмотрите, реакция окружающей среды. По-разному, как я уже сказал, люди реагируют на дела Божии. Смотрите, 23 стих. «И дивился весь народ и говорил, не сей ли Христос сын Давидов?» Дивился. Я обращаю ваше внимание на это слово. «И дивился». Мы уже несколько раз встречали эти слова, когда проходили предыдущие главы. Ну, например, смотрите, 7 глава, 28 стих. 7 глава, 27 стих. «Когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его». Он удивлялся. Почему? Да никто еще так не учил, как учил Христос. Откуда у него такая ученость? Мы же знаем его родителей, плотник, отец, да и сам он плотник. Поэтому народ дивился. К народу еще не доходит о том, кто он, кто перед ними и кто это говорит. Следующее, посмотрите, 8 глава, 27 стих. Мы читаем здесь, когда, помните, когда он усмирил ветер и бурю на море, когда они в лодке были. И вот люди же удивлялись, говорили, кто этот, что и ветры, и море повинуются ему. Удивительно для них было. Никогда не видели, никогда не слышали, чтобы человек мог сказать, ветру умолк, и он умолк. Сказать, буре умолкни, она умолкла. И так они задали вопрос, кто этот? Но вот следующее чудо. 8 глава, мы читаем 28 стих, когда он прибыл на другой берег, и там встретил его бесноватые, он исцелил их. Так вот, здесь в Евангелии Матфея не сказано, но когда вы будете читать 5 главу Евангелия Марка, вы там увидите, что когда люди пришли и увидели этого человека в здравом уме, они устрашились. Для них это было уже вообще непонятно. То они дивились, то они спрашивали, а здесь что-то их потрясло. Но еще до них не доходит, понимаете? Они все еще не видят в нем Бога, они еще не видят в нем Христа, посланника. Они все еще видят в нем просто человека, обладающего какой-то силой невероятной. Поэтому они ему говорят, знаешь что, удались от нас. И он отошел от пределов их. Но это еще не все. Посмотрите, когда вы будете читать следующее чудо о том, как он исцелил, 9 глава, 8 стих, и дальше читаем, когда многие мытари, грешники возлежали с ним, и когда он исцелял, то мы там находим, что дивился весь народ и прославлял Бога. Это интересно. Весь народ дивился. Почему? Каков мотив? Тогда, когда Господь изгнал этого беса, то в 9 главе мы читаем с 33 стиха, когда был бес изгнан, немой стал говорить, и народ удивлялся, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. Фарисеи сказали, он изгоняет бесов силой князя бесовского. Заметьте, Господь ничего здесь не сказал им в ответ. А почему же здесь, в 12 главе, мы прочитали, что те же фарисеи, видя, опять же, чудо изгнания беса, правда, там был только один бесноватый, а здесь он был бесноватый и слепой, и немой еще. И когда они здесь сказали, что он изгоняет сатану силой князя или силою Вельзевула, Христос начал говорить эти ужасно страшные слова о том, что всякий грех и хула простится, а хула на Духа Святого не простится. Так вот, замечайте разницу, почему я обратил внимание ваше на то, как он идет ступенечка за ступенечкой. Да, вначале они удивлялись его учению. Да, какой-то действительности появился среди нас вундеркинд. Такого не было никогда, чтобы какой-то простой плотник и вдруг обладал силой речи такой, что мог завладевать умами и сердцами тысячи людей, которые его слушали, и притом он говорил, как власть имеющий. Вот этот человек появился. Потом дальше, когда мы читали о том, как он ветру запретил, и они тоже удивлялись, они говорят: «О, кто это?» Потом, когда он изгнал беса, они говорят: «Ну, такого еще в Израиле не было». Но никто, никому на ум не приходит, что этот человек в действительности посланник неба, что он действует силой Бога Всевышнего, что он является образ Бога Всевышнего. Это не приходит. И вот заметьте, для них он был просто человек, наделенный силой от Бога, и больше ничего. Просто человек. Даже в изгнании беса, как мы здесь прочитали. И поэтому, когда фарисеи здесь заявили, 34 стих, это не вызвало никакой реакции у Господа Иисуса Христа. Так вот, что я хочу сказать, прежде чем мы дальше пойдем и обратимся к 23 стиху. Я хочу сказать, что для множества христиан точно так же, как и тогда, во времена Иисуса Христа, Иисус Христос является просто великий человек, великий архитектор. Я читал выступление одного человека, он говорит: «О, я очень люблю размышлять о Христе, как о великом архитекторе, потому что написано, что все им создано». Другие говорят: «А я люблю размышлять о нем, как о великом исцелителе, о враче». Некоторым очень нравится его учение, учение Иисуса Христа. «Я люблю размышлять о Христе, как о великом учителе, создавшего такое непревзойденное учение». Наставник, братья да и сестры, это все правильно. Он и архитектор, он и врач, он и исцелитель, он и учитель. Но это не есть его основные качества. Он Бог, и к нему должно быть отношение как к Богу, как к Творцу, прежде всего, как к Создателю. И о нем размышляют, и о нем сознание человеческое наполнено размышлением как о величайшем Творце, как о всемогущем и суверенном Боге, о том, который делает то, что ему угодно. Вы знаете, сегодня везде и повсюду о Христе говорится как о личности, но эта личность очень интересная. Вдумайтесь и вслушайтесь сегодня во многие проповеди, которые говорятся о Христе. Послушайте внимательно провозглашение истины, той, которая проповедуется сегодня. Вы знаете, когда сегодня мы слушаем некоторые провозглашения истины современных проповедников, создается такое впечатление, что Христос как будто бы такая личность, как и мы с вами, только с немножко другим менталитетом, с другой силой. И он должен действовать так, как нам хочется, то есть он должен выполнять все наши требы. Вот как сегодня проповедуется. Когда-то Лютер сделал замечание Эразму Роттердамскому, это величайшие столпы веры, притом совершенно разных направлений. Если Лютер признавал полностью абсолютный, непреклонный Божий суверенитет и все его действия, и все его поступки, и вся его власть, и то, что никто не может указывать Богу, то Эразм Роттердамским превозносил волю человеческую. Воля человеческая стоит выше воли Божией. И поэтому он так ему сказал: «Вы думаете о Боге слишком по-человечески». Вот так сегодня многие думают о Христе. Слишком по-человечески. Так как и эти люди, они думали по-человечески. Да, они восхищались Его речью. Да, они восхищались Его чудом. Такого еще никогда не было в Израиле. Как и сегодня, многие говорят: «О, таких проповедей еще у нас не было. Вот такого у нас еще не было». Но как редко сегодня воспринимается это слово как слово Бога, как того слова, перед которым мы должны трепетать. Наше сознание должно быть наполнено абсолютным благоговением перед этим словом. Вот чего не было у этих людей, поэтому Господь не мог ответить так, как нужно было до сих пор. Да, в нем обитает вся полнота Божества телесно, так говорит апостол Павел. Иисус Христос не просто на побегушках, который должен подавать всякие подачки. Перестала болеть голова, прибавили зарплату, прибавили пенсию, прибавили немножко ССР. О, люди восхищаются, как Бог нас любит. Знаете, мы сегодня слишком мелко судим о нашем Господе. Мы сегодня нашем Господе служим, ну, по мелочам. Это совершенно не то. Мы должны обратить самое серьезное внимание, как мало сегодня тех людей, которые видят в нем суверенного владыку. Даже в самых, что ни есть, бедствия, которые случаются в нашей жизни, мы должны видеть Его милосердие, мы должны видеть Его благодать, мы должны видеть Его власть как Бога. Но как часто сегодня люди торгуются с Богом. Помните одного человека, которому Бог ночью открыл величайшую истину? Это записано в книге Бытие, 28 глава. Удивительная истина открывается здесь, когда вы будете читать. Иаков уснул, и когда вы читаете, он увидел во сне, вот лестница, и вдруг он слышит голос Божий, 13 стих, и Господь говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству». Смотрите, 15 стих: «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда бы ты ни пойдешь, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Нам понятно этот текст, да? Ясно. Есть какое-нибудь условие, или Господь говорит: «Ну, Иаков, я буду смотреть, наблюдать за тобой». Господь ему сказал: «Ясно, точно, определенно, как Он всегда говорит». Бог никогда не говорит завуалированно. Бог никогда не говорит так, что мы слушаем и думаем: «О, а что же Он хотел сказать?» Бог и сегодня также говорит открыто. Но смотрите, Иаков пробудился от сна, 16 стих. Я не буду все читать, прочитайте дома. Но 21 стих. 20 стих: Иаков положил обет. И вот этот обет, 21 стих. И если я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, а что ж тебе ж Бог говорил только что сейчас? Он же тебе сказал ясно, что я сделаю все то, что я сказал. Иаков что говорит? То вот этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и из всего того, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. О! Значит, можно Божье благословение купить у Бога. А представьте, если бы Он дал пятую часть, то бы еще больше, может быть, Бог бы дал. А если бы пополам разделил все свое имение? Вот так сегодня многие христиане, они торгуются с Господом. Господи, если вот ты мне вот дашь от этого, так я тебе уделю частицу. О, Господи, если ты меня избавишь от этой смерти, то я дальше тебе буду служить. А ведь Бог не нуждается в служении рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо. Милые мои, Его все, и мы Ему принадлежим, и весь мир Ему принадлежит, и вся вселенная Ему принадлежит. Но Бог хочет, чтобы мы научились видеть в Нем суверенного владыку, Творца неба и земли. Так вот, посмотрите, как только эти люди начали с презрением относиться к тому, что сделал Господь, он тут же начал отвечать. А почему так получилось? Знаете, как только до людей дошло вот эта мысль, а не Христос ли это? То есть люди уже начали прозревать. До сих пор он был человек. А сейчас им пришло на память, что это же Христос, что это же Мессия, что это обещанный тот, кого Бог обещал Давиду еще в свое время. И смотрите, как только вот это вот начал народ прозревать, тут же сатана вмешивается сразу и говорит: «Ну-ну-ну, мы вам сейчас объясним все, ребята, вы не беспокойтесь, вы не заблуждайтесь, мы вам все сейчас скажем». Что мы вам скажем? Да, он исцеляет, да, он изгнал бесов, все, он изгоняет. Но мы вам скажем, чем? Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. То есть, вот это его миссия, это есть сговор с сатаной. Они договорились с ним для того, чтобы проявить себя в действительности как Мессия. Он договорился с сатаной, что теперь он будет его силой, его властью. Вот этих бесиков поменьше, которые там внизу, самого низшего ранга, вот, там тоже есть иерархия своя. Вот я тебе позволяю вот этих вот низших бесиков, ты можешь их изгонять. Вот что они придумали. Вот что получается. И тут же вмешался дьявол, как так. Только он увидел, что народ начал просвещаться, прозревать начал народ, он начинает вмешиваться. Заметьте, он спокойный, он не вмешивается. Вы можете почитать Христа как великого учителя. Не думайте, что сатана будет вмешиваться в вашу жизнь. Для него это достаточно. Он не брезгует абсолютно никаким отступлением. Вы можете почитать Христа как великого архитектора. Да, он тоже не будет вмешиваться. Вы можете почитать его как великого исцелителя, как великого врача, даже как наставника можете почитать. Но как только человек начинает прозревать и увидеть в нем Царя царей и Господа господствующего, когда только вы начнете поклоняться, преклоняться перед Ним, как пред Творцом и Богом, как пред Спасителем, тут он не может быть равнодушным. Здесь начинаются проблемы. Вот так было и до сих пор. И Духу Святому было угодно через евангелиста Матфея, который писал свое Евангелие для евреев, чтобы показать в действительности, да, что вы можете многими вещами заниматься, и сатана будет спокойный. Но как только вы начнете относиться ко Христу как к Мессии, как к Спасителю, как к Божьему посланнику, суверенному Богу, вы будете иметь проблему. Вот что получается. Даже если вы будете благодарить Его за различные эти Его дарования, которые Он вам будет давать, Он ничего не будет вам мешать. Но как только Христос становится объектом вашего поклонения, объектом вашего почитания, объектом вашего служения, объектом посвященности своей жизни Ему, тогда будет проблема. И я хотел на этом закончить наше сегодняшнее размышление. Подумайте об этом сами еще раз. Какая реакция окружающей толпы на то чудо, которое совершил наш Господь? Помыслим каждый о себе, какова наша реакция на то слово, которое мы слушаем? Чем мы Ему отвечаем? Чем дорог наш Господь? Почему мы Его любим, нашего Господа? Почему мы любим о Нем говорить? На каком основании мы говорим: «О, Господь наш очень добрый». Очень многие люди сегодня, христиане, они говорят: «О, Господь наш очень добрый». Почему? Потому что, что бы я у Него ни попросил, Он дает мне. А Евангелие хочет, чтобы мы знали не только того Христа доброго, который дает и отвечает на все наши желания, но чтобы мы Его почитали и уважали тогда, когда Он забирает что-то от нас. И притом берет, может быть, самое ценное. Может быть, забирает то, без чего мы не можем обойтись. Может быть, Он берет у нас то, после чего нам и жизнь немыло кажется, все теряет всякий смысл. Может ли Он тогда быть объектом нашего поклонения, объектом нашего служения, объектом нашей хвалы и славы? Вот чего хочет Господь. И этот случай показывает нам. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя за чудную надежду и упование, которое мы имеем, читая Твое Святое Слово. Господи, как это чудно и дивно читать и утешаться им, получать истинное наслаждение, удивляться, восхищаться Твоей любовью, Твоим милосердием, Твоим долготерпением. Господи, именно так мы можем видеть, именно таковым Тебя, глядя на свою жизнь, глядя на то, как часто мы огорчаем Тебя, как часто мы проявляем свои воли, а Ты, будучи Творцом, Владыкой, Ты, Господи, являешь нам столько милосердия, тем более, что мы не заслужили его и недостойны. Слава Тебе за это, Господи! И не только это, Господи, как это утешает наши сердца, когда мы читаем о том, что к Тебе можно приходить с любой нашей проблемой. Тебе можно приходить всегда, во всякое время. И для Тебя нет ничего невозможного, абсолютно. Тебе все подвластно, все недуги, все болезни, абсолютно все проблемы. Господи, мы благодарны Тебе за то, что по милости Твоей мы сегодня также прочитали о том, что мы можем молиться за самых безнадежных людей этого мира. Может быть, это наши друзья, наши близкие, родственники. Благодарим Тебя за это, Господи. Благодарим. Услышь нас в этот час, эти заявленные просьбы, как брата Владимира. Господи, мы просим у Тебя также за Люду. Мы просим у Тебя также за брата Семена, которому предстоит операция. И не только за этих троих мы просим Тебя, и за других наших больных в нашей церкви. Посети Твоей благодати, утешь, Господи, ободри, даруй силы перенести все то, что Ты допускаешь в их жизни. Мы не знаем почему, но мы молим Тебя, что Ты, допустивший это, Ты являешься тем же Богом, который протянет руку помощи, утешит, обрадует, поможет и даже исцелит. Мы этому глубоко верим. И поэтому пусть осуществится Твоя святая воля в жизни каждого из них и в нашей жизни также. Помоги нам, Господи, быть именно теми людьми, кем мы должны быть по Твоему чудному замыслу. Услышь нас, услышь. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Итак, наше собрание кончено.